Честно скажу, этот мальчик в первом ряду просто поразил наши сердца, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы дать ему будущее и дом, никогда не забывая, конечно, что он с Украины.
Певец Элтон Джон и его партнер по браку Дэвид Фернеш хотели усыновить 14-летнего мальчика по имени Лев из Донецкого детского дома. Некоторые из родителей этих детей умерли от СПИДа. Собственно, Элтон Джон был в этом детском доме от созданной им благотворительной организации по борьбе со СПИДом. Украина лидирует среди европейских стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции. В понедельник власти Украины ответили певцу отказом, поскольку певец слишком стар, ему 62 года, а разница в возрасте между родителями и приемным ребенком не должна превышать по закону Украины 45 лет. И еще он получил отказ, потому что он не женат. Украинское законодательство не признает однополых браков. Законодательство многих стран мира предусматривает, что пара должна официально зарегистрировать брак, прежде чем усыновлять детей. Но законодательство – это один вопрос. Второй – как к этому относится общество? Над тем работала Татьяна Вольская.
России, видимо, предстоит пройти еще очень долгий путь до легализации однополых браков. Но семьи геев и лесбиянок так или иначе существуют. Более того, внутри этих семей возникают те же проблемы, что и внутри семей традиционных. Например, многие люди нетрадиционной ориентации страстно желают воспитывать детей, родных или усыновленных. Особенно это характерно для семей лесбиянок. Но в России они встречаются с огромными трудностями. Говорит психолог российской ЛГБТ-сети, то есть сети организаций лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, член феминистской ЛГБТ-организации «Гендер-Эль», сотрудница Российского педагогического университета имени Герцена, кандидат психологических наук Мария Сабунаева.
Мы планируем провести достаточно широкий мониторинг по регионам, мониторинг родительских потребностей ЛГБТ. Мы сделали пилотажное исследование, получили 100 с лишним заполненных анкет и геями, и лесбиянками. Во-первых, по-моему, около 90% женщин либо имеют детей, либо в перспективе хотели бы их иметь. Около 80% геев, если даже не готовы иметь своих детей, готовы выступить потенциальными донорами спермы. Около 50% хотят и участвовать, и материально помогать готовы ребенку. То есть на самом деле мы бы как раз могли прекрасно способствовать развитию демографической политики, если бы нам помогли.
Многие семьи по несколько лет копят деньги, чтобы иметь возможность родить ребенка, и случайных детей там практически не бывает, говорит Елена Иноземцева из лесби-партии.
У меня есть уникальный опыт в моем предыдущем браке лесбийском. У меня есть опыт отцовства. Моя экс-жена, мы познакомились, когда она была на втором месяце беременности, и ребенка мы вынашивали и рожали, и воспитывали вместе. Она очень много кричала, укачивать ее удавалось лучше мне, вот поэтому я отец.
А вы тяжело расставались с своей прежней женой и с ребенком?
Ну, мы расставались, когда ребенок еще был маленьким, 1.5 года было. Расставание вообще, в принципе, тяжелый процесс. Мы вообще прекрасно общаемся с ребенком. Он вырос в лояльном отношении к маминой такой необычной ориентации, да, и к маминому образу жизни, потому что она живет не с мужчиной, а с женщиной. Но это совершенно не мешает ей строить свои взаимоотношения с молодыми людьми.
Да, лесбиянки, а часто и геи, очень хотят иметь детей, говорит координатор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
На одном из мероприятий, которое называется «Инфовыход», мы как раз решили поразмыслить на тему «Семьи, дети и геи-лесбиянки». Тема этого мероприятия была «Как стать родителями, будучи геем и лесбиянкой». Пришло более 150 человек. Было очень много молодых людей от 20 до 30 лет. Мы пригласили эксперта, который много информации собрала и структурировала ее на тему репродуктивной медицины, как лесбиянкам можно родить ребенка, воспользовавшись этими технологиями, какие возможности существуют также у геев. У нас не было микрофона, аудитория слушала негромкий доклад, просто вот затаив дыхание. Для меня это было очень важным знаком того, что геи и лесбиянки хотят иметь детей, но, к сожалению, отсутствует информация. Люди боятся не то, что даже подумать, боятся спросить, не знают, куда пойти. Очень часто в этих клиниках тоже есть врачи и гомофобы. И вот люди не знают, как себя вести, открыться или не открыться. Да, если не откроешься, что будет дальше, или как тебя будет воспринимать врач?
Да, это большая проблема, подтверждается подтверждает координатор организации «Гендер-Л» Василина Рачинская.
У нас же женщина признается бесплодной, если она год не забеременела. Так вот, надо понимать, что вот эта попытка, да, вот одна с помощью клиники, это только одна, и она стоит очень больших денег. И вот если ты с ней пролетел, то ты дальше собираешь деньги.
Дело не только в деньгах, уточняет Мария Сабунаева. Они с Рачинской – это одна семья.
У нас, к счастью, по нашему законодательной базе, одинокая женщина имеет право на услуги репродуктивные. Мы ходили туда вдвоем, на прием заходили вдвоем. Я так подозреваю, что все понимали, потому что такие пары приходят. То есть, в принципе, у нас такой вариант возможен. Единственное, что во всей статистике пройдет как одинокая женщина. Врачи, на самом деле, являются одной из ключевых групп, с которой мы и планируем работать, и уже начали. Планируется к выпуску брошюры «Гомосексуалы на приеме у врача. Психологические рекомендации по взаимодействию с пациентами». И там среди врачей, которым адресована брошюра, и, конечно, будут там и гинекологи, и репродуктологи, и так далее.
Но рождение ребенка – это одна проблема. Не менее важный вопрос – воспитание. То есть, не повредит ли детской психике пребывание в такой нетрадиционной семье? Мария Сабунаева уверена, что нет.
Для лесби-семей это вообще очевидно. Рождение ребенка действительно часто вариант, когда обе женщины рожают детей. Вот, например, недавно одна наша известная очень петербургская лесби-пара, которые прожили вместе более 10 лет, у одной из них 5 лет ребенку, а у второй родились близнецы. И иногда только одна женщина заводит детей, иногда это женщина от предыдущих гетеросексуальных браков. Здесь тоже могут возникать сложности, но эти сложности связаны с отношением общества в первую очередь. Когда две женщины воспитывают ребенка, ну, конечно, говорят, хорошо бы мужское влияние. А что такое мужское влияние? Нужно, чтобы был образец мужского ролевого поведения. А что такое мужское ролевое поведение? Это что? Это забить гвоздь. Маскулинность – это набор личностных характеристик, которые традиционно приписываются и формируются у мужчин. Но опыт-то показывает, что, во-первых, есть такой же набор характеристик, который традиционно формируется и приписывается женщине. И на самом деле мы не найдем такого с вами образчика идеальной маскулинности, идеальной фемининности вживую. У большинства из нас с вами мы выявим и маскулинность, и фемининность. Вот. И поэтому, когда говорится о каких-то ролевых моделях, выясняется, что здорово, если ребенок просто видит разные модели поведения. Неважно, носитель какого пола это осуществляет. Важно, чтобы он видел, как по-разному можно себя вести. И даже очень хорошо, если он видит, что один и тот же человек умеет вести себя по-разному. Хорошо, если можно ему это объяснить, что вот в этой ситуации имеет смысл проявить там настойчивость, упорство. А в этой ситуации уступи, будь мягче, будь добрее. Очень плохо адаптируются в обществе люди, у которых этих вариантов мало. Вот, например, там дети из детского дома, у них мало этих вариантов. Западные исследования показывают, что дети, которые выросли в семьях геев и лесбиянок, имеют больше веер ролевых моделей, гендерных моделей. То есть их гендерная идентичность получается, что ли, более наполнена, более широка и более гибка. Но это не касается сексуального поведения.
А вот член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков считает, что все это совершенно не так.
Ну вот здесь я, наверное, сейчас вызову гнев многих своих коллег и окажусь консервативным. Глядя на детишек, я всегда вижу, с какими серьезными проблемами они сталкиваются, если у них идет непринятие своего пола. Вот транссексуализм – это страшное заболевание, к счастью, редкое, но оно бывает, когда, скажем, в мужском теле женская душа или наоборот. Это очень тяжело. И если есть возможность избегать этого, я думаю, что стоит этого избегать. Сейчас международная классификация болезни 10-го пересмотра выкинута за раздел гомосексуальность как заболевание. Это не считается патологией, это считается вариантом нормы. Вряд ли кто-нибудь хотел бы, чтобы у него ребенок имел такую норму. А воспитание пола, половой роли, во многом связано с тем воспитанием, которое ребенок видит в семье, потому что вообще-то воспитание идет примером. Поэтому я вообще категорически против, чтобы дети к ним попадали, потому что эти дети будут страдать. Очень сейчас серьезная проблема в детской психиатрии, в детской психологии, потому что вообще-то мы стараемся, занимаясь половым воспитанием, делать так, чтобы у ребенка развивалась правильная половая роль. Но какой правильной половой роли может вообще идти речь, если любая половая роль правильная? Поэтому заниматься этой проблематикой или нет? Но видя, что дети, если у них неправильная половая роль, с нашей точки зрения, страдают, я думаю, что этим надо заниматься. В фемининном браке, вот в браке двух женщин, я думаю, что одна из женщин носит какие-то мускулинные черты, но они все-таки несколько карикатурны, и это все-таки не настоящий мужчина. Поэтому, конечно, трудности могут быть, но опять-таки, о чем мы с вами говорим. Если любой пол, любая половая роль правильна, то тогда мужчина, напоминающий вот мальчик, который вырастет мужчину с фемининными чертами явными, не принимающий своим пол, это тоже норма. Если считать, что это за норму, тогда это можно делать, но мне кажется, что этому мальчику, во всяком случае, мы должны предоставлять другие возможности.
Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже появились детские книги об однополых семьях, уже сняты мультфильмы. В одном из них кролик приходит в гости к детям из штата Вермонт, живущим с двумя мамами. В другом Бадди Джи, мои две мамы и я, пятилетний мальчик, тоже растет в однополой семье, увлекается наукой и компьютерами. В 2007 году в Нидерландах было проведено исследование, которое показало, что дети, воспитанные лесбийскими парами, не отличаются от своих ровесников в гетеросексуальных семьях ни по благополучию, ни по степени адаптации к жизни. Во время этого исследования были сделаны открытия. Оказалось, что биологические матери в лесбийских парах были больше довольны своими партнерами, чем гетеросексуальные матери. Партнеры матерей лесбиянок уделяли детям и домашнему хозяйству больше внимания, чем отцы. К тому же лесбийские пары гораздо больше стремились иметь детей, чем гетеросексуальные. Подобных исследований в последнее время было проведено так много, что Американская академия педиатрии, Американская психиатрическая ассоциация и Американская психологическая ассоциация официально поддержали равное отношение к семьям лесбиянок и геев, воспитывающих детей.
«Дети в однополых браках» — над темой работала Татьяна Вольская.